Вы слушаете радио «Новая жизнь».
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Это еще утро, можно назвать, 11 часов.
Утро, конечно.
Да, привет тебе, Денис.
Привет.
Да, Денис Гостев, Андрей Ребенко, мы с вами, друзья. Ну, в конце прошлого часа вот Дмитрий Николаевич вспомнил о теракте. Вот я думаю, что вот мы, конечно, посочувствуем в начале вот этой нашей программы всем родственникам погибших. Это действительно ужасно. И как раз сегодня тема фобии. Знаешь, чтобы это не стало фобией, а вообще боязнь ездить в общественном транспорте. Знаешь, многие, когда в метро были теракты, боялись потом спускаться.
Да.
Вот, чтобы не было в нашем обществе такого вот страха панического, тем более у нас впереди Олимпиада. Я знаю, что тоже вот сейчас начинают люди размышлять вот об этом.
Да, но действительно я присоединяюсь к этим словам, к соболезнованиям, которые высказываются. И самое главное, чтобы для нас, с одной стороны, чтобы у нас не было фобий, а с другой стороны, чтобы у нас восприятие таких событий не превратилось в привычку, как чтобы мы это не воспринимали как очередная просто новость, которая пришла, которая является одной из большого потока новостей.
Знаете, я поймал себя на мысли, вот вчера жена Юли прочитала в интернете вот в Волгограде теракт, я так думаю, а сколько там погибших? Думаю, ну если там, ну 20, значит как-то,
да.
А так меньше, думаешь, ну подумаешь, ну как-то знаешь, ну не то, что подумаешь, ну поймал себя на мысли, что, ну вот, количество как-то, знаешь, играет роль, когда мы воспринимаем, когда там 60 человек, это много, когда там 5 человек, это уже не очень много. На самом деле, каждая жизнь — это большая ценность, и перед Богом, и вообще, ну, это жизнь.
Это наивысшая, это целый мир. Ценность, да.
Да, это мир погибает вот так вот просто, ни за что, ни про что.
Да.
Так что вот такое у нас немножко грустное начало. Ну, у нас пришли морозы к нам. Сегодня я так посмотрел на градусник, было минус 4, это было,
да,
не
так рано.
Да, сегодня
официально объявили о том, что сегодня с утра минус 4, а днем до плюс 4.
Да, так что уже потихонечку зима вступает в свои права, хотя еще вроде рано, но сегодня у нас 22 октября, вот, так что потихонечку
движемся.
Ну, я
скажу, что для Москвы это совсем не рано. Были годы, когда в Москве в это время уже лежал снежный покров.
Не, поэтому... ну для зимы рано, знаешь, все-таки зима, морозы ассоциируются с зимой, а у нас все-таки зима, она длиннее,
ну,
поэтому
да,
надо,
да,
официально октябрь уже считать зимним месяцем, какие там апрель, например, как в прошлом раз мы говорили. Ну что, Денис, давай тогда мы приступим непосредственно к нашему топу, топ-5 материалов портала «Слово для тебя». Друзья, кстати, давай подключим наших слушателей, если вы хотите высказаться, у вас есть какие-то мнения как по какому-то поводу, то для этого есть все средства связи. NLR Network — это наши Google Talk и Skype, плюс 7-910-44-44-66-8 — это номер для смс-сообщений, и, конечно, комментарий на сайте nlradio.net под анонсом. Денис, тебе слово.
Ну, первая наша новость в нашем топе — это новость о том, что состоялось богослужение, посвященное юбилею Московской богословской семинарии. Ей исполнилось 20 лет. А также еще отмечалось параллельно еще одно событие. Это 45-летие заочных библейских курсов. Это первое евангельское учебное заведение, которое было создано вот, в 1967 году, получается, да?
Наверное, я с цифрами не очень дружу, так сходу,
да,
тем более.
И вот это учебное заведение, оно выпустило много пасторов, и фактически это был единственный способ получить богословское образование, хотя бы не высшее богословское образование, но на самом деле уровень преподавания в заочных библейских курсах был неплохой. Ну, а в 1993 году была образована Московская богословская семинария. Причем интересно то, что открывалась семинария в тот момент, когда Москва переживала довольно сложные события. Нет, это был не путч, это был разгон тогда еще не Государственной Думы, а кто был до Государственной Думы у нас? Совет?
Ой, я не знаю.
Ну, в общем, российский парламент,
ага,
вот, был разогнан, и после этого была принята новая конституция, и Госдума начала свое действие. Так вот, Верховный Совет, вот, вспомнил. И как раз вот в это время началось обучение в семинарии, когда по Москве ездили танки, когда обстреливали Белый дом. И несмотря на это, обучение началось, И продолжается, продолжается сейчас, и уже прошло с этого момента 20 лет. Ну, лично для меня это довольно важный юбилей, потому что я также был студентом и закончил Московскую богословскую семинарию. Я был студентом третьего набора, поступил в 97-м, то есть это совсем еще было молодое учебное заведение, закончил в 2001 году.
Назывался она не МБС тогда еще, да?
Она называлась МБС.
Уже изначально.
Да, да. Московская богословская семинария называлась изначально. И это богослужение, новость, достаточно подробная новость. Кроме того, там есть в аудиозаписи все выступления всех, кто там выступал, выступало там много людей. И также выложен звук московского хора Центральной Церкви и оркестра. Очень красивая музыка, так что тоже вы можете послушать. То есть это такой целый блок информации, и аудио, и звуковой информации. Кстати, есть в интернете и видеоматериал, может быть, мы у себя тоже его перепост сделаем. Ну что, это наша первая с конца новость, то есть пятая новость в нашем топе. Четвертая новость – жатва в церкви «Благая весть». Это новость Андрея Александровича, то есть твоя. Ты там побывал, может быть, скажешь два слова, что это было?
Да, ну это жатва церкви «Благая весть» на Войковской, потому что у нас несколько есть церкви «Благая весть». Вот, ну, в общем, красиво был украшен зал, хотелось бы отметить. Ну, вообще, церковь славится тем, что там всегда красиво украшивается зал.
Ну, вообще, на праздники жатвы всегда красиво украшивается зал.
Нет, ну, понятно,
залы.
Там как бы они ткани, в общем, у них-то свой такой стиль, в общем, молодцы. Вот, это было первое богослужение, у них два богослужения, обычно в воскресенье, потому что церковь большая, а зал, ну, то есть община большая, а зал не очень большой. Вот, были гости из Смоленска, был хор Смоленской церкви, я вот не, точно не знаю, какой, центральный ли, вот. Ну, в общем, хорошо пел хор, было два проповедника тоже из этой церкви. А вот, в общем, ну, хороший праздник, атмосфера хорошая, вот общение, пообщался, давно не видел некоторых друзей своих. В общем, хороший праздник. Вот такая короткая заметочка была на нашем сайте.
Попробовал фруктов?
Да, ты знаешь, нет, не попробовал. Там как-то не угощали, вот хотелось бы отметить.
Зря, да, как-то вообще в церквях традиция после таких богослужений проводить чаепитие вот часто с теми фруктами, которые... А, ну ты был на утреннем богослужении? А, ну, видимо, еще все сохраняли до вечернего богослужения. Наверное, все эти чаепития на вечер были отложены.
Да, ну нужно сказать, что жатва продолжается. Вот в это воскресенье я был еще на одном празднике жатвы. Это да. Церковь Надежда. Она отмечала и жатву, и еще годовщину, 21 год исполнился церкви Надежды, это вот на Техтичиках, тоже недалеко от нашей церкви, вот, так что вот пообщался, вот с Инной встретился там.
Да, да, да,
да, и в общем, Инна. Да, двойной праздник, там вот мы, правда, мы кушали, но без фруктов, только были
да
соленые огурцы зато были, вот, картошечка, сосиски, тоже урожай, знаешь, ну картошка тоже, можно сказать, тоже урожай.
Не, ну, само собой, конечно.
Хотя говорят, в этом году картошки не очень хороший урожай, поэтому пока вот надо пользоваться моментом, больше кушать ее или закупать, она подорожает, говорят, точно.
Ну, да.
Вот, так что тоже, это, кстати говоря, урок нам, что мы должны понимать, что не каждый год мы будем прям все так вот жать, как каждый год. И вот нужно больше работать и вообще готовым быть и к неурожаям тоже.
Ну да, но особенно нам здесь на радио важно думать об урожае.
В каком смысле?
Ну, как-нибудь поехать, куда-нибудь что-нибудь покопать, чтобы... А то так мы говорим об урожае, а сами не прикладываем к этому усилий. Кстати, в этом году я уже, наверное, говорил про поводу праздника жатвы. Я в этом году попробовал самую вкусную дыню в своей жизни на празднике жатвы. Это был праздник в церкви «Слово для души». Ну хорошо, давай следующую новость.
Давай.
Третья новость наша касается фильма «Гравитация». В нем нашли аллегорию смерти и воскресения Иисуса Христа.
А ты видел этот фильм?
Я на него еще не видел, но очень хочу сходить.
Слушай,
может быть,
а
даже завтра.
А я хотел сходить, а он, кажется, не во всех кинотеатрах идет. Вот, например.
Он идет сейчас, я тебе потом расскажу, где мы можем сходить, если... А ты завтра работаешь. Завтра последний день его официального проката.
Ну, а вот реально рядом есть несколько кинотеатров, либо идет вообще только утром, вот в одном из кинотеатров, ну, в центре, такой, из таких не очень дорогих. А вообще, вот не во всех кинотеатрах идет. Я удивился, ну, в IMAX вообще нет его.
Дело в том, что проблема, что параллельно началась показ фильма «Сталинград», и он все выдавил. Хорошо, мы давай немножко.
Сталинград, в общем, победа под Сталинградом получилась у нас.
Ну да, да. Хорошо.
В прокате.
Да. Ну вот, тем не менее, давай к тексту вернемся. Аллегория смерти и воскресения Христа в фильме «Гравитация». Я фильм пока не смотрел, я только слышал о нем, но вот это мнение, оно вызвало неоднозначную реакцию. Вот, в частности, один из наших комментаторов, Иларион, в новости, он не увидел этого в фильме. Ну и так он критически отнесся к этому материалу. Вы можете почитать и сам материал, и мнение нашего комментатора, я бы так назвал.
Ну, коллеги, можно
сказать.
Да. Кто не знает Илариона.
Ну, конечно, Иларион знает каждый. Так что смотрите, почитайте. Я думаю, это будет интересно. В любом случае... Это в любом случае можно назвать пищей для размышления.
Ну да. Правильно? И, друзья, если вы видели фильм «Гравитация», вы можете им прямо сейчас написать, увидели ли вы там аллегории на смерть и воскресение Христа или нет. Если увидели, то скажите,
ну,
что.
Ну, а я схожу, посмотрю, может быть, тоже что-нибудь напишу.
Да, хорошо.
Хорошо. Ну что, поехали дальше. Следующее у нас
номер
два. Открытие конференции «Духовная преемственность поколений». У нас была такая конференция, которая... То есть у нас конец позапрошлой недели ознаменовался двумя крупными конференциями, которые были, можно сказать, одна в одной, два в одном, можно так сказать. Первый день этой конференции была пастырская конференция «Духовная преемственность поколения», а вторая торжественная конференция, посвященная вот тому юбилею, о котором мы только что сказали, учебных заведений. И новость о первом дне как раз заняла у нас второе место в нашем топе.
Класс.
Кстати, еще хочу сказать, что у нас по каждой новости есть большие фотоальбомы, в которых более 30 фотографий, так что вы можете просто в прямом смысле прогуляться по залу, посмотреть и почувствовать себя внутри этих праздников, потому что, знаете, говорится, лучше 100 раз увидеть, один раз увидеть, чем 100 раз услышать, правильно?
У нас на радио другая здесь схема. Наоборот, лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть, потому что радио — это же слышание.
Это понятно. Да, конечно, с точки зрения радио, я с точки зрения сайта.
Вера от слышания, поэтому...
Да, да, да. Хорошо. В общем, и слушайте, и смотрите, и читайте. У нас все есть. Мы даем возможность сделать все. Хорошо.
Сделать все. Классно.
Да. И последний, спасибо. Точнее, первый в нашем списке, первый топ нашего...
Не политкорректный, я так понимаю, да?
Ну, политкорректный или политкорректный. Названы 8 новых психических недугов, которые атакуют человека в связи с новыми вот... интернетом и новыми веяниями, которые существуют в современном мире.
И какие там?
Ну, много всего там. Сейчас я открою даже эту новость. Если откроешь быстрее, ты можешь сам это сказать.
Я открываю. Видишь, кто быстрее?
Давай, у кого быстрее интернет работает?
Все.
Молодец. Значит, ну, давай, посмотри, какие там у нас.
Значит, самыми распространенными проблемами, которые уже не отрицает официальная медицина, признаны синдром фантомного звонка, номофобия, киберболезнь, Facebook-депрессия, интернет-зависимость, зависимость от онлайн-игр, киберхондрия и эффект Google. Я не знаю, я больше 90% не понимаю, что означают эти слова все. Вот.
Но тут
эффект
есть объяснение.
Google, вот, например. А, есть объяснение.
Конечно, тут для всего есть объяснение.
Точно.
И, ну, на самом деле, если так вот разобраться, то ничего сложного нету. Вот, например, номофобия, термин, это боязнь остаться без мобильного телефона. Ты когда не ощущал никогда такое вот ощущение, когда забыл куда-нибудь вышел? Ну, если, ну, за хлебом, ладно, там, а куда-нибудь в город поехал, забыл мобильный телефон. Ощущал дискомфорт?
Ну да, конечно.
Значит, у тебя номофобия. Кстати, о фобиях.
Да, да.
Да, киберболезнь тоже, понятно, тут человек, когда вне электронных устройств... Так, а, точнее, нет, наоборот, при взаимодействии с электронными устройствами он физически ощущает недуг.
Мне нравится Facebook депрессия. В Украине она могла бы называться депрессия от ВКонтакте или эффект Дурова.
Ну,
суть
да.
в том, что люди впадают в депрессию от ВКонтакте, социальной сети или, напротив, от их отсутствия.
Ну, кстати, на самом деле, как бы это смешно ни звучало, может быть, но особенно молодое поколение, оно очень сильно от этого зависит. И поскольку сегодня интернет проник везде, в том числе и в наши мобильные устройства, в телефоны, то ВКонтакте можно быть везде круглосуточно, находясь в метро, находясь в транспорте, находясь в школе, на уроках, на лекции в институте, на работе. То есть везде ты можешь быть в онлайн. С одной стороны, это удобно, а с другой стороны, это мешает. И это мешает... Человек получается... проникает в какую-то виртуальную жизнь и живет двумя жизнями полноценно. Если раньше это было от подхода до компьютера до подхода до компьютера, да, вот, а пока человек чем-то занимается, он отрывался от этого, то теперь он может заниматься виртуальной жизнью без отрыва от производства, как говорится. Так что, на самом деле, это очень серьезно. И я очень советую почитать, потому что... Я думаю, что многие из нас найдут элемент этих болезней, может быть, этих психологических расстройств. Возможно, не в полной степени, но найдут в своей жизни. И это очень печально. И главное, что нужно это видеть, понимать, отдавать отчет себе, ну и лечить себя, стараться как-то, может быть, даже иногда ограничить, потому что нельзя вообще ни в чем впадать в крайности. Читайте, читайте, и наш топ-5, наш пятый топ, мне кажется, вполне заслуживает, чтобы быть на первом месте. Да? Хорошо, ну что, что ты еще бы сказал? Что тебе из наших новостей больше всего понравилось и зацепило?
Ну, я вот все-таки люблю, знаешь, какой-нибудь такой продукт интеллектуального плана. Вот мне понравилась статья такая вот протоиерея Андрея Ткачева о Паскале. Вот он здесь цитирует его. И, в общем, такая вот хорошая статья в разделе публикации. Друзья, почитайте. Вот это ученый с мировым именем. Мы знаем, есть и законы Паскаля. В чем-то что-то в Паскалях измеряется, я помню, с физики. Но он вошел в историю даже в большей степени как религиозный такой вот мыслитель. Вот, который, в общем, очень глубокий, в чем-то его называют предтечей вообще экзистенциализма. Вот, и он говорит, что вот Бог, он является Богом Авраама, Исаака и Якова, а не Богом философов и ученых. Вот, и все-таки вот предлагает обращаться к Писанию, а человек говорит, это мыслящий тростник. Может, слышал такое выражение? То есть такой вот тростник, который может надломиться при дуновении ветра, да, но который своим мышлением прям вот простирается до края Вселенной и вообще размышляет о всем, о вечном, в этом его величии. И вот, вот это интересно. Поэтому почитайте, друзья, в разделе публикации. А ты что, на что бы обратил внимание?
Ну, я бы обратил внимание еще на одну печальную новость, которая произошла в Краснодарском крае. Священник найден мертвым в багажнике собственной машины. Ограблен священник был, и грабитель собирался на машине этого священника уехать, но врезался то ли в столб, то ли еще куда-то, и вынужден был убежать, а в багажнике вот нашли труп. Это очень печально, что такое происходит, и неважно, к какой конфессии принадлежит священнослужитель, потому что, ну, не знаю, у меня нет слов, на самом деле. Говорят, что это просто грабеж, хотя сейчас следствие выясняет. Но действительно, когда гибнут священнослужители, мне кажется, это очень плохой знак.
У нас, знаешь, так получается в стране, когда священнослужитель замешан в какой-то грязной штуке, да, сразу все об этом трубят. Или, например, там сбил человека, да, ну, бывает всякое.
Ну да.
А когда вот убили священника, знаешь, я бы не сказал, что интернет взорвался. Да, согласись, да, что как-то вот
в интернете
есть
вообще
какая-то тенденция.
Да, я в интернете...
А если бы священник бы кого-нибудь там случайно задел, да, об этом бы все писали, все наши СМИ,
ну,
все
конечно,
блоги.
Конечно.
То есть вот есть такая тенденция, грязь вот такая, в такого плана, она более интересна.
Ну, нас вообще любят, у нас о плохом не пишут, то есть о хорошем не пишут, у нас пишут о плохом. Даже вот взять, например, наши силовые службы, да, очень много того, что делается, об этом не говорится, но зато если вдруг что-то произошло и силовые структуры с этим не справились, то шума очень много. То есть, ну, на самом деле, и нужно стараться говорить и о хорошем, не только, и, понимаешь, проблема в том, что новостные ленты и сайты, и новостные телевизионные службы, они ставят своей задачей говорить о плохом, говорить о том, что не получилось. Так получается. Ну, скорее всего, потому что это рейтингово, потому что это интересует людей, люди в целом любители жареного, да? Но говорить о хорошем, мне кажется, надо, особенно нам, христианам, стараться искать и видеть хорошее.
Не совсем о хорошем и плохом речь идет. Это же тоже плохо.
Я немножко...
В другую степь, я понял.
Да, по-другому говорил, да. Но в данном случае, конечно, когда происходят вот такие трагедии, это... Короче говоря, идея моя заключается в том, что не нужно гнаться за рейтинговостью новостей. Вот.
Да, хорошо. Ладно, примем так и запишем. Ну что, Денис, у нас был также топ-10, это 10 вопросов христианину. И как я и говорил в прошлый раз, по-моему, что будет интересный тоже у нас собеседник, и это наш коллега, журналист Андреас Пац. Главный редактор известной международной христианской газеты, очень популярный, очень известный, в общем, активный блогер, у которого много посещений. Вот он себя тоже публиковал, перепост сделал, уже там много комментариев, комментирует его вот эти ответы. Вот, и называется Андреас Пац. «Вера не лишает человека индивидуальности, а напротив, создает условия для ее развития». Интересные вопросы по поводу Германии. Это русский немец, можно сказать, который живет в Германии. Вот, говорится, он как раз сравнивает Россию с Германией. Думаю, очень интересно. Друзья, если вы не читали, то почитайте в разделе интервью. Ну, в принципе, она еще на главной странице есть. А 10 вопросов христианина. Артур Горнов, Андреас Пац у нас на этой неделе.
Да, обязательно почитайте, очень интересно. Ну и давай мы закончим нашу первую страничку твоим четвергом. О чем ты там говорил в этот раз?
Да, ну, статья называется так вот интересно, называется... Как же она называется? Нужно вспомнить. «Роскошь чистой совести». Вот, вспомнил. Я вот как раз размышляю вот о том, в чем вообще преимущество христианской жизни. Ведь говорят о том, что мы, ну и Библия говорит, что блаженны алчущие, изгнанные за правду, нищие духом и так далее, так далее. Плачущие. И я вот думаю, а не мазохизм ли это вообще вот такая жизнь? Вот следовать за Христом, свой крест взять, отвергнуть себя и вообще вот что это за жизнь такая, да? И смотришь на апостола Павла, никакой личной жизни или на Христа. И я как раз размышляю над этим и как раз пришел к выводу, что, наверное, самым важным таким, знаешь, удовлетворением христианской жизни это такая роскошь чистой совести, что мы живем, ну, по крайней мере, должны жить по совести, исполняя заповеди Христа. И когда мы живем в этом мире, мы видим, что происходит в этом мире. Мы видим, как люди страдают иногда от своей глупости, от вот этой греховности, от этой вот свободы, этого произвола. Делают, что хотят, живут с кем хотят, спят, когда хотят, с кем хотят, да? Ну грубо говоря, такие примеры грубые, да? Обманывая, лукавя, идти там по головам, карьерная лестница, карьерный рост. А вот христианство, подлинное христианство, если живешь подлинной христианской жизнью, твоя совесть чиста. Ты не делаешь этих глупостей всех. Конечно, не факт, что ты их не делаешь, но вот как раз, если ты следуешь за Христом, если ты выполняешь заповеди Христа, ты любишь ближнего, тогда ты вот просто просыпаешься, засыпаешь с более-менее чистой совестью. Ну, более-менее, я говорю так. Это не означает, что совесть молчит. Как раз чистая совесть, она не молчит.
Ну да.
Она говорит, это...
Она видит
те... Это запятнанная совесть, она молчит.
Проявления,
да,
какие-нибудь.
Уже компромиссы все там...
Невозможно.
Да, и, в общем, все-все хорошо. В общем, совесть уже все, она запятнана, она вообще как бы ее нет. А вот как раз христианская жизнь, жизнь в Духе Святом, когда мы и обличаемы Духом Святым, в то же время мы утешаемы им. И вот такие размышления, друзья, можете найти тоже в разделе публикации «Рыбный четверг. Роскошь чистой совести». Можете откомментировать, если вы с чем-то не согласны.
Кстати, воспользуюсь своим служебным положением, и в это воскресенье мне... Я был удостоен чести сказать проповедь в одной церкви. И как раз я говорил о теме успеха, немножко продолжая тему нашего несколько недель назад передачи. И вот как раз я затронул ту тему, о которой говоришь ты, по поводу совести и по поводу того, ну, насколько интересна или неинтересна вообще вот жизнь, если жить в духе, если выполнять, искать успеха в том, в чем предлагает нам искать Священное Писание. Вот, у нас есть в звуке эта проповедь, если вам будет интересно, вы можете ее послушать. А теперь, наверное, мы делаем перерыв.
Да, да, друзья, готовьтесь, тема интересная, вот, давайте будем говорить, тема такая, осторожно, фобия,
да.
Вот, так что, друзья, не бойтесь, но в то же время будет горячо интересно, друзья. А сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, вернемся через несколько минут, оставайтесь с нами.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы продолжаем, дорогие наши радиослушатели. Осторожно, фобия. Денис, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть фобии? Ты боишься?
Конечно,
и чего
есть.
Ты боишься?
У меня есть фобии,
пауков?
У меня есть их. Нет, не пауков.
Ты их коллекционируешь? Говоришь, у меня их много?
У меня их, у меня их достаточно много, как я думаю, у любого человека. Если он проанализирует свою жизнь, а я проанализировал свою жизнь, я прочитал более сотни названий разных фобий и нашел у себя 4.
Давай, перечислим.
Итак,
да,
первая
топ, фобия. Топ-4 фобии Дениса Гостева.
Да.
Впервые.
Первая. Акрофобия.
Акрофобия?
Да.
Это что такое?
Это боязнь высоты.
Угу.
Я с ней борюсь. Вот, рассказывал, как
а
в прошлый раз.
С какой
раз.
Начинается высоты, твоя боязнь высоты? С какого?
Ну, ты знаешь, я как-то не измерял. Ну, наверное,
3
метра, может, 10. 2, 3, 5 метров.
Да?
Серьезно? Зависит, да. Ну, на самом деле, страшновато. Особенно я как-то поднялся на какой-то там 11 этаж. Угу. Кстати, из твоей квартиры довольно страшно из окна смотреть.
А из балкона, если выйти?
А, ну, если на балкон, это вообще с ужасом думаешь об этом. На самом деле, у меня есть эта фобия, и я считаю, что с ней, ну, по возможности, включая при этом здравый смысл, нужно бороться. Я вот рассказывал, как в прошлый раз как я боролся, гуляя по потолку церкви Голгофа, фотографируя.
Потолку?
Ну, по потолку сверху.
Я думаю, интересно, по потолку гулять — это хороший способ избавления от фобии. Да, у тебя есть способности сверхъестественные.
Это точно. Хорошо, ну что, давай дальше еще скажу, какие у меня фобии есть.
Сейчас
я вот себе специально записал. У меня есть еще дентофобия.
Кто?
Дентофобия.
Это зубной врач.
Боязнь зубных
сразу.
Врачей.
Ну, это, думаю, все подпишутся, друзья, все пишите.
Да.
95%, вот. 100%.
Есть у меня еще клаустрофобия. Вот. Ну, я думаю, что это фобия, которая присуща многим людям, боясь замкнутого пространства.
Ну, тут разные стадии. Ты же в метро не боишься ехать, когда много людей?
Ну, да. Ну, я... понятно, что разные стадии.
В лифте ехать не боишься?
В лифте ехать не боюсь. Хотя, когда застреваешь в лифте, бывает
страшно. Ну, понятное
дело. Вот. Здесь... Я как-то в этом году, мы уезжали из пансионата, где мы отдыхали, и вот загрузили чемоданы, все мы с дочкой вдвоем поехали в лифте, и он доехал до низу, а дверь не открывает, и вот стало жутко, вот честное слово, особенно мы там, еще это жара, лето, кондиционер в лифте не работает, там душно, тут не открывается.
Сколько вот. Простояли в пробке?
Дело в том, что у нас лифт немножко провалился, наверное, на 10, да, и двери просто перестали, в это время отключили основную электроэнергию в том здании, где. Короче говоря, я просто применил усилия и своей силой открыл двери в лифте, потому что я почувствовал, что мы все-таки спустились на первый этаж. И в итоге мы вышли оттуда. Ну а дальше после нас уже какое-то время лифтом никто не пользовался. И всем остальным членам нашей группы чемоданы пришлось спускать с четвертого этажа вручную.
Я, слава богу, в лифте никогда не застревал, поэтому могу посочувствовать, только надеюсь, что этого не будет.
Да, ну вот. Ну а еще у меня есть герпетофобия.
Это что такое?
Это боязнь змей. Вот. Я, например, удава там какого-нибудь даже для фотографирования в руки не возьму. Хотя, конечно, если мне, ну, если побороть, и вот, может быть. Но вообще, вот я себе представляю, мне становится жутко.
Ну, а вот в лесу...
Хотя я крокодила держал в руках в свое время. Вот. А, в принципе, это включает всех рептилий. Вот, а крокодил относится к рептилиям, поэтому
ну,
частично этой фобии, да.
Ящериц боишься?
Ну, неприятно их, да. В детстве, например, лягушку для меня взять в руки тоже было... Ну,
слушай, не... а ужа боишься?
Я всех змей боюсь. Ну, понимаешь, это чисто вот... я могу побороть этот страх. Вот, я думаю, что взять в руки того же удава для фотографии тоже, наверное, я бы смог, хотя никогда не пробовал. Но
они же
при
какие-то
этом...
прирученные.
Ну, это понятно, но при этом ощущение жуткого дискомфорта я испытывать буду 100%.
Ну, давай так, это все.
А у тебя есть?
Слушай, ну, если вот пройтись по твоим, то я могу сказать, что у меня элементы клаустрофобии тоже имеют место быть. Я боюсь очень узкого такого, знаешь, ну, шкафу, например, в детстве, если у меня вот ну, вот, играли, закрыли, да? Вот очень страшно в каком-то таком вот очень узком
пространстве. Мне было страшно полностью закрываться в спальном мешке, например. Вот, потому что мне нужно, что если мне если пространство закрыто, мне нужно обязательно знать, что я в любой момент могу все открыть и выйти. Вот тогда я себя чувствую спокойно.
Ну, знаешь, когда вот слишком тебя толпа прижмет в метро, знаешь, и где-то вот в туннеле, знаешь, становимся, а и как-то слышишь, что вроде когда-то не так давно на серой ветке остановился поезд и стоял, по-моему, полчаса. И, в общем, народу дурно стало многому. Ну, вот так как-то вот тоже думаешь, что ты не можешь выйти, вот, и ты не контролируешь ситуацию, так иногда бывает, так мысль проскакивает. Вот, и тоже последняя твоя фобия, змеи тоже по-страшному боюсь, вот, видите.
А как с высотой?
Слушай, с высотой, ну, 16 этаж, как-то мне не проблема выйти на балкон, в окно посмотреть, знаешь, наоборот, как-то нравится, но... По деревьям мне не проблема лазить там.
Не, мне тоже, на самом деле, вот по деревьям никогда не было проблем лазить.
Вот когда на скалу я попробовал залезть, мне помогли, и я не мог слезть оттуда. Знаешь, как этот пастор в 12 стульях, да, залез и не смог слезть.
Ну да.
Вот, мне тоже, залезть оказывается тяжело, а слезть еще тяжелее, потому что не знаешь, куда ноги там ставить. И вообще, мне там прям вдвоем мои ноги там ставили куда надо. Ну, не такая высокая скала, знаешь, но как-то вот не родная, знаешь. Жуткая. Дерево какое оно родное, можно обхватиться, съехать по стволу, а скала там... уже не такой не прокатит. Вот, поэтому в этом смысле, да. Я очень боюсь высоты во снах. Вот, у меня почему-то много снов, связанных с вот боязнью высоты. Я вот где-нибудь залезу, я просто панически, я прям трясусь, просыпаюсь,
ну,
в поту
да.
прям.
Я во сне очень часто, когда попадаю на высоту, начинаю падать.
Вот, а что касается других фобий, ну, вот что-то...
Ну, а дентофобия, ты сам говорил.
А, ну,
тоже.
Понятно, да. Ну, короче, все, кроме вот боязни высоты, вот у меня нет такого прям панического боязни, хотя вот по каким-то лестницам высоким, когда уже очень высоко, там, 3-4 этаж уровень, ну, так, не по себе, конечно. Вот, а что еще сказать можно? Я просто так не смотрел там список. Ну... Даже не знаю, я сейчас не могу сказать, что я еще боюсь.
Кстати, знаешь, какую я фобию нашел? Андрофобия.
Андрофобия?
Да. Но самое интересное, это не боязнь Андреев, это боязнь мужчин.
Ну да, Андрей это мужественность означает.
И вообще я нашел несколько интересных фобий. Может, давай для начала, чтобы немножко так вот раз. Вот есть самое длинное название фобии. Как думаешь, какая вот фобия? Самое-самое длинное название. Я сейчас прочитаю полностью это название. Гексакосиой гексатогексофобия. Боязнь числа 666. Вот.
Кстати, я встречал людей, христиан, которые боятся этого числа.
Да. А вот, например, агрофобия. Что это такое, как ты думаешь?
Ну, что-то связано с аграрным сектором.
А в том-то и дело, что нет. Агрофобия – это боязнь сексуальных домогательств. Вот.
Но тоже что-то такое с переходом в манию, мне кажется, да?
Ну да, типа того. А аутофобия?
Боязнь автомобилей?
Нет. Не авто, а ауто.
Делать что-то сам?
Когда... Да, боязнь одиночества.
Одиночество, да. Ну, авто это сам означает.
А вот гимнофобия.
Гимна?
Ну, сразу думаешь, что боязнь гимнов, да? То есть, когда гимн играет, то ты начинаешь бояться. Совсем нет. Это боязнь наготы. Вот. А есть еще гиппофобия. Гиппо. 2П.
Гиппопотамов
сразу
боятся.
Боятся гиппопотамов, да? А нет, это боязнь лошадей.
Вот.
А есть кинофобия. Вот, и
собак.
Совсем не связано с кинотеатром.
Собак.
Да, собак. Вот это
кинолог,
молодец.
Да.
Кинолог, да. Хорошо. А есть низофобия? То есть это не противоположность боязни высоты. Вот. Хотя кажется, да, на первый взгляд по-русски. А на самом деле это сейчас. Это боязнь заболеть. Есть никтофобия. Но это не значит не бояться никого, да? Вот, а это боязнь темноты.
У тебя, кстати, нет такого? Не боялся темноты никогда?
Ты знаешь, ну, в детстве, я думаю, все через это прошли, вот, в какой-то момент. У меня просто были в детстве... Мне казалось, что в комнате находится... Там у нас было такое... Я еще, мы когда жили во Львове, у нас в квартире была такая большая гипсовая тарелка. Наверное, по-моему, потом мы на нашу новую квартиру тоже ее перевезли. И в этой гипсовой тарелке мне в детстве казалось, что когда выключают свет, там вот девушка сидит на стуле, и там игра в карты показана вот в таком виде, в виде панно. И вот мне казалось, что под стулом сидит лисичка. Вот. И вот я каждый раз видел эту лисичку, она меня успокаивала, и я переставал бояться темноты. Вот.
Да, интересно.
Да, но, кстати, еще педофобия есть. И это не боязнь преподавать. Вот.
Боязнь детей.
Это боязнь детей.
Ну, как и педофилия, это да, любовь, да. Особая любовь к детям.
Да, да.
Слушай, нужно сказать, что это все?
Ну, это таких интересных все. На самом деле существует более 100. Я нашел целый большой список. Вот, наша уважаемая Википедия в этом нам помогла.
Да, ну нужно сказать, что вообще фобия, ну, слово «фобос», это греческое слово «фобос». Кстати, помнишь, были такие два спутника?
«Фобос» и «деймос», да. Я, кстати, от этого с детства знал.
Это вот какого это спутника, какой планеты?
Это Марса.
Марса, два спутника.
Два спутника
страх
Марса,
и ужас.
Да, страх и ужас.
Да, ну, в общем, есть такое слово «фобия». Ну, в принципе, считается, это патологией психологической. Симптом, сутью которой является иррациональный, неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги. Ну, немножко как с манией, кстати, есть, да, я так понимаю, какие-то связи. Вот. И еще вот другой энциклопедии, это часть сложных слов, выражающая боязнь чего-либо, страх перед чем-либо, например, вот гидрофобия, клаустрофобия. Вот еще есть боязнь воды, вот человек боится плавать.
Да, да, есть много, есть, например, боязнь мостов.
Боязнь тоже. Масонов.
Да, есть боязнь цветов. Боязнь. Есть очень много социальных. Кроме того, что есть вот то, что мы говорили, клаустрофобия, это замкнутое пространство, а есть боязнь большого скопления людей. Это отдельная фобия.
Ну да. Вот. Но,
есть еще, кстати, если касается окружающего мира, есть такое понятие, как зоофобия. Угу. Кстати, вот моя боязнь змей, она относится к зоофобии. А зоофобии существуют тысячи боязней.
Слушай, а мышей
боязнь
ты не боишься?
Пауков.
Мышей, нет. Крыс, а крыс? Вот я крыс страшно боюсь. Вот точно, вот крысы меня вызывают ужас.
Нет, ну, в руки я бы не стал их брать, но так, чтобы если я вижу подпрыгивать на стол и визжать,
нет,
я бы не
крысу,
стал.
Крысу, не крысу. Мышь. А, не, ну я вот боюсь крыс. Ну, да и мышь, даже мышей немножко.
Нет,
а
мне
пауков?
Просто неприятно. Пауков,
вот жена,
пауков я
пауков очень боится.
У меня очень тоже жена очень боится пауков. А я, наоборот, пауков уважаю. А я уважаю пауков, потому что они едят тараканов. И вообще всех, если есть пауки, то нет других.
Слушай, а тараканов ты боишься? Нет тебе страха?
Нет, нет. У меня отвращение, это другое.
А, слушай, отвращение, кстати, с страхом я бы не сказал, что другое. Когда вот у тебя прям отвращение, ты прям вот... Мне кажется, это что-то уже близко к фобии.
Я вот не прям вот отвращение. У меня просто отвращение, без прям вот. Вот. Хорошо. А, кстати, тоже есть очень распространенная аэрофобия.
Да.
Боязнь самолетов и боязнь полета.
Летать.
Кстати, а знаешь, у какой фобии больше всего названий? У боязни котов и кошек. Там что-то 5 или 6 вариантов названий. Я не буду их сейчас читать, чтобы не загружать наших слушателей. Но на самом деле фобий очень много, именно связанных почему-то с котами.
Я слышал, что есть человек, который боится кетчупов. Когда-то по телевизору слышал. Ну, там, знаешь, все связано часто с детством. В детстве что-то вот тебя напугали, вот, и как-то вот кетчуп разлился там в детскую кроватку, да, у человека.
Ну, да.
И вот сразу ассоциация с кровью. Как, и человек,
кстати, есть гемофобия, боязнь крови.
Да, да.
Да, кстати,
я
еще из названий. Астрофобия. Вот что ты думаешь?
Звезд боязнь.
Не звезд.
Падающих звезд.
И не звезд. И не цветов астров. Астры. Это боязнь...
Опель астры.
И не опеля астры. Это боязнь молнии и грома. Вот.
Кстати, не боишься молнии и грома? Шаровой молнии, там что-нибудь такого.
Ну, ты знаешь, поскольку никогда не видел, я думаю, что есть фобии, а есть просто естественная боязнь. Естественная... Ну, когда,
не, не боишься, когда... а не боишься, что молния в тебя ударит, когда вот на большом таком равнинном пространстве ты... Я боюсь, что мне молния грохнет.
Но я думаю, что любой здравомыслящий человек, он этого боится.
Нет, ну, понятно, что любой боится.
Есть
не,
просто
не,
есть...
не любой боится. Кстати, есть люди, которые не боятся.
Ну, на самом деле, если у человека есть здравый смысл, и он находится в поле, где идет гроза, и этого не боится, значит, у
нет.
него что-то не то с инстинктом самосохранения.
Есть панический страх.
Вот я и говорю,
вообще,
что...
нужно сказать, что фобия, она вот немножко связана с таким понятием, как паника, да?
Да.
Согласишься. И ты знаешь, что паника, откуда слово возникло паника? Это древнегреческий бог Пан был, угу. который пугал людей в лесу, и отсюда вот паника, страх панический. Вот поэтому, знаешь, когда страх превращается в панику, это не как ты говоришь, не рациональный страх. Вот ты говоришь там, вот бояться
да,
молнии, и вообще там прям... Ну вообще, когда вот паника, мы знаем, что это превращается в какой-то хаос.
Да.
Вот. Денис, скажи, пожалуйста, тебе с какими-то фобиями удалось справиться?
Ну, поскольку я тебе перечислил свои фобии, и все они, ну, все они имеют...
корни дальние,
имеют
давние.
Корни психологические, а главное, что имеют обоснование.
Ну, как обоснование? Ну, ну, бояться ящериц,
боязнь,
ну,
боязнь змей... нет, ну почему?
Бояться ужасу, это глупо, ужа. Ну, чего бояться? Уж вообще не может принести
ну,
вред.
Ну, в данном случае, наверное. На самом деле, я стараюсь вот эти фобии превратить в нормальный страх. То есть, вот эту... убить в себе паническость. То есть, например, боязнь высоты, да, на самом деле у вот подобных фобий есть обоснование, нормальное, естественное, это инстинкт самосохранения, если у человека не будет до какой-то степени боязни высоты.
Но мы говорим о фобиях.
Да,
это,
так вот я вот...
Тогда не называй это фобией.
Не, ну, да, да слушай меня, пожалуйста.
Хорошо.
Я пытаюсь свою фобию довести до вот этого обычного нормального страха. То есть, чтобы это было не фобия, а чтобы это был просто страх, опаска, которая вот должна быть в человеке. Да? То есть, я, к примеру, я часто себя заставлял подниматься высоко просто для того, чтобы вот побороть вот чувство страха высоты. Вот. Что касается с тех же самых стоматологов, да, вот боязнь, то она есть, ну, это как боязнь боли, потому что ну, любой поход к стоматологу, он практически всегда связан с причинением боли. Вот. Хотя современные стоматологические, вот несколько раз походы мои последние к стоматологу, получалось так, что боли не было, потому что там делали всякую анестезию. То есть вот этот страх...
Ну, сама анестезия, она болючий укол.
Ну, не болючий, а неприятный больше. Все-таки ну. Такой вот боли, которая была, когда мне в детстве удаляли полуубитый нерв.
Не, ну все равно.
Вот. Я просто вспоминаю эти детские воспоминания.
В сравнении.
Конечно, конечно. Поэтому, ну, просто действительно нужно по возможности, на мой взгляд, превращать панический страх в страх обычный, который связан с инстинктом самосохранения или ну, с обычными человеческими инстинктами. Вот. И по возможности я стараюсь это делать. Ну, кстати, по поводу рептилий, вот в свое время я брал в руки крокодила, например. Он тоже рептилия, и тоже, ну, правда, большого крокодила я, конечно, не поднял, а маленького крокодильчика сантиметров 50 в длину. Вот.
Ты живой был?
Да, живой, пытался меня там укусить.
Я, кстати, вот вспомнил, чего я вот побаиваюсь. Я боюсь, помимо зубных врачей, вообще боюсь, ну, мне неприятно в поликлинике находиться. Мне вообще любые врачи, вот особенно вот, которые приносят боль, наносят боль, мне очень неприятно, и боюсь крови. Вот чужой крови как-то мне очень приятно. Ты как вообще к чужой крови?
Не, к крови я абсолютно равнодушен, но я боюсь уколов.
Да, и уколов тоже боюсь.
Вот уколов, кстати, это один из... Я просто как-то мне не попался. В этом списке он есть, я как-то не обратил внимания.
Я боюсь уколов и боюсь боли. Вот очень. И еще боюсь, знаешь что, я боюсь вообще вот неживое. Боюсь трупа. Мне вот...
Некрофобией страдаешь?
Ну, наверное, да. Вот, ну, вообще вот неприятно. Вот жуть какое-то у меня возникает. Вот. Особенно этот человек, знаешь, жил-жил, вот как-то дышал и превратился в окоченевший труп. Вот у меня вот... Поэтому все вот эти вот даже их религиозно-православные эти традиции, где там мощи почитаются, мне это вызывает уныние, вообще депрессию, когда вот эти ходишь, те раки там все прикладываются. Вот мне это неприятно. В общем, вот такая вот тоже история у меня со страхами.
Ну, есть еще, кстати, чисто психологические фобии, которые, у которых нету таких физиологических объяснений. Ну, в частности, например, фобия, галитофобия. Это боязнь неприятного запаха изо рта.
Это когда я боюсь, что у меня плохой запах, или когда...
Да, да, когда я боюсь, что у меня... А поскольку человеку сложно свой запах уловить, то это может только человек... другой человек уловить этот запах, то у человека начинается комплекс.
Слушай, а есть такая вот фобия? Это можно назвать фобией, когда человек боится вообще вот на публике выступать? Или
да,
это...
есть такая фобия.
У тебя была такая фобия? У меня, например, немножко одно время была.
Нет,
я боялся как-то
я...
в центре внимания быть.
Нет, ты знаешь, может, когда-то была, но я просто настолько с ней... вот эта фобия, которой я активно очень боролся. И...
Ну вот, а я хотел как раз узнать, с какими фобиями тебе удалось вот вообще побороться, что ты забыла вообще о них?
Ты знаешь, может быть, это как раз та фобия, которая...
Вот мне могу сказать, что да, вот это то, что мне удалось преодолеть. Я вот рассказал, что я боялся одно время общаться с представителями противоположного пола. Вот. Mm-hmm. Это была тоже прям фобия какая-то. Вот мне казалось, что вообще как бы я вот ничего не могу сказать. И, в общем, терялся. Но тоже поборол.
Ну, кстати, вот еще тоже такая фобия, она такая чисто психологическая. Гелтофобия. Страх оказаться объектом юмора или насмешек.
Ну, кстати, у меня тоже было такое дело. Мне казалось, что когда смеются, это
обязательно
надо мной.
Да,
надо мной или за спиной, когда смеются, и вообще, что я вот выгляжу смешно, и, в общем, боязнь быть смешным. Хотя, на самом деле, ну, даже если иногда смешной, да, бывает, ну, ничего страшного. Вот, а так кажется, что постоянно.
Да, вот еще гидрозофобия, боязнь вспотеть.
Ладно, Дис, ну давай уже с этими всякими фобиями уже. Давай мы все-таки поговорим уже о том, как бы нам все-таки бороться с фобиями, потому что все-таки фобия, вот как мы говорим о фобии, это патология.
Патология,
это
да.
Это страх неконтролируемый. Пусть мы говорим о рациональном основании, можем сделать хорошую мину при плохой игре, что вот да, это как бы оправдано, вот я молодец, что я боюсь высоты, вот потому что я вот за себя там борюсь, хотя, ну, люди другие там работают на высоте как-то и ничего, и там живут на верхних этажах. Вот. То есть надо бороться с фобиями и, наверное, хорошо бы вообще побороть их так, чтобы они исчезли. Ну, конечно, это очень сложно. Ведь фобии, наверное, они берутся тоже как-то с детства. Какие-то в детстве были какие-то ситуации, вот, наверное, с рептилиями. Вот, наверное, я так понимаю, что ты там фильм посмотрел в детстве и как-то вот к змеям какое-то отношение. Может, кто-то что-то понарассказывал. Какие-то сны тоже влияют, кстати говоря. Вот. «Проклятие долины змей», помнишь, такой был фильм?
Да.
Мне кажется, он повлиял, вот, по крайней мере, на меня, я как-то змеи с тех пор как-то у меня...
Ну да-да-да, я до сих пор, кстати, недавно его пересмотрел специально, интересно.
Ну вот.
Согласен, но действительно, фобия – это плохо, полностью согласен, но фобии нужно разделять на психологические фобии, которые не имеют вообще, в принципе, основания, которые нужно... желательно побороть полностью, то есть с ними постоянно вести такую непримиримую войну, да? А с другой стороны, есть фобии, переросшие из инстинкта самосохранения, выросшие как большой мыльный пузырь, да? Вот. И в этих фобиях, как я уже говорил, нужно просто стараться их превратить в обычный страх, опаска, опасение, то есть тот же самый страх высоты. Нужно стараться, очень многие люди борются со страхом высоты, прыгая с парашюта. Это, хороший, кстати, хороший способ. Когда человек начинает...
Особенно, если при этом парашют не забудьте одеть, ну, то можно навсегда избавиться.
Ну, само собой,
не только
можно
этой
вообще
фобии.
От всех фобий избавиться, да.
Одним махом.
Ну, если серьезно, то вот это хороший способ подняться
не
высоко.
Пытался?
С парашюта нет, но я рассказывал, как
я пытался. А как же ты любишь горы? Ты же высоты боишься, а любишь горы. Ведь горы, там часто обрывы, вот, всякие там нужно преодолевать.
Ну, с одной стороны, кроме того, что обрывы, горы – это красота.
Нет,
вот,
ну понятно.
А если подходить непосредственно к обрыву, мне действительно страшно.
На Говерлу ты же поднимался на украинскую,
ну,
самую
да.
высокую вершину.
Ну, на самом деле, понимаешь…
А там подъем такой…
Там подъем крутой, но, во-первых, первый раз мы поднимались на Говерлу в абсолютном тумане, мы не видели. Вообще, что? Мы видели 5 метров впереди, 5 метров сзади, больше ничего. С другой стороны, таких серьезных обрывов как раз там нету. Там идет тропа под таким достаточно
очень...
хорошим углом, но вот такого обрыва, чтобы... Я несколько раз испытывал страх, находясь в Крыму, когда обрыв над морем, и там десятки метров. Да, десятки метров. Вот это действительно бывает страшно. Вот. И потом, я не скажу, что у меня вот такой суперпатологический страх высоты, чтобы вообще совсем я не мог. Но, с другой стороны, знаешь, в горах все-таки не так страшно, как в городе на многоэтажном, на большом, высоком этаже многоэтажного дома. потому что сразу резкий перепад такой, в горах все-таки это не так ощущается.
Ну хорошо, но клаустрофобия, мне кажется, не очень обоснованный страх. Все-таки, вот если сравнивать с другими, все-таки есть разные страхи. Вот как-то, как с этим-то бороться? Я понимаю, что я тоже это не в такую форму не пришел, что ты прям вообще прям с любого пространства боишься, потому что есть люди реально, которым на лифтах принципиально не ездят, не готовы 10 этажей подниматься по ступенькам, лишь бы в лифт не заходить.
Уже, да, это уже совсем болезненно. На самом деле, вот именно клаустрофобия, тот страх, который мне в моей практической жизни не мешает, я на сегодняшний день очень редко сталкиваюсь с теми случаями, когда я испытываю вот приступ этого чувства. Я считаю, что, допустим, в данном случае можно просто себя не допускать тех случаев, в которых ты бы испытал этот страх. Uh-huh. Но, с другой стороны, если человек вынужденно попадает в такую ситуацию... Кстати, вот, у меня страх клаустрофобии очень часто проявляется во снах. Вот ты говорил, у тебя страх высоты, у меня клаустрофобия.
А знаешь, что интересно, что сны потом они влияют на нашу жизнь, потому что я вот во снах очень боюсь высоты вообще реально, а в жизни, знаешь, как-то я заметил, что я стал тоже опасаться. Вот скалы там даже в Крыму, да, где-то вот к краю люди подходят так спокойно, на крыше тоже, когда я гулял с ребятами, вот даже на пятиэтажке, они спокойно на бортик это заходят, знаешь, там идут по нему, а я как-то, знаешь, не могу. Мне кажется, что сон вот на меня повлиял, что у меня тоже отчасти страх этот есть. Но я вот хотел о чем сказать, что все-таки мы в нашей жизни, конечно же, должны какими-то страхами руководствоваться.
Страх нужен.
Да, страх он нужен, и вообще страх – это полезное качество, оно действительно нас способно сохранять. И, ну, это, в принципе, есть понятие даже страх Божий.
Ну да, вот. Кстати, я думаю, что будет справедливо как-нибудь посвятить передачу, говоря, мы о фобиях поговорили, но все-таки поговорить о страхе Божьем и как вообще вот, как он коррелируется с нашими страхами.
Ну вот. Да, потому что, знаешь, может быть, я даже сказал бы фобия, знаешь, такая вот религиозная, я даже сказал, страх такой, знаешь, панический, страх там,
ну, тот
перед
страх, который
гневом
был
Божьим необоснованный, что я попаду в ад, да, такой средневековый страх, что вот все, я попаду в ад, в огненную гиену, все, я грешник, да, это тоже фобия, да?
Я, кстати, искал, вот как бы такой страх называется, но почему-то в списке не нашел. Давай мы, может быть, следующую передачу вот прям вот предлагаю посвятим вот страху Божьему и поговорим и о вот паническом страхе средневековом, и о современном страхе, который ну вот, например, тоже же можно страх Божий, боязнь огорчить, да?
Но я просто к тому, что
как
может
страх
быть гипертрофированный страх Божий, когда человек вообще Бога
я
настолько боится, что даже обращаться к нему-то...
Нет, да я понимаю, мы можем просто
ну,
рассмотреть
хорошо, но это
со всех сторон, с разных сторон.
Вот, я просто хотел сказать, друзья, что на самом деле, вот если мы говорим о фобиях, это то, что это реальность вообще нашей жизни, вот, то, что у нас у всех есть те или иные фобии в разных формах. Может, мы с тобой там психологически такие еще стойкие люди, и у нас нет такого откровенных каких-то патологий, вот, но все-таки оно есть. Вот, и нужно избавляться...
По мере возможности бороться.
Молиться.
Но, с другой стороны, мне кажется, что это не должно быть идеей фикс, вот побороть все страхи.
Фобии,
да.
Нет, побороть фобии нужно, все фобии, потому что фобия – это патология. Мы сейчас говорим именно о фобиях, а не о страхах. Вот, ну дай это скажу свою мысль. Вот, потому что на самом деле все-таки мы должны, знаешь, ну, мы живем под покровом Божьим, иногда, знаешь, у меня страх тоже перед какой-то ситуацией, где я не контролирую ситуацию. Я боюсь, какая-то случилась трагедия, знаешь, я боюсь трагедии, боюсь, что Бог, ну, вообще, заберет кого-то, да. И вот это, знаешь, иногда мешает жить. Я понимаю, что это фобия, а ведь мы должны доверять Богу. Вот, и даже, ну, кстати, вот вспомню такой банальный страх, иногда посмотришь какой-то ужастик, особенно
ну да,
мистику.
И кажется, что...
И на самом деле, знаешь, вот как-то выходить вот как-то не хочется.
Ну, я помню, как я когда посмотрел английский фильм «Собака Баскервилей», и после этого у меня долгое время я засыпал, боялся, что сейчас вот в окно запрыгнет собака.
Ну, в детстве это понятно, а я недавно «Твин Пикс» пересмотрел. Знаешь, жутковато стало. Я прям вот понял, что я такие фильмы уже... Мне не хватает нервной системы смотреть вот вообще ужастики. Просто вот, ну, страшно становится. И я понимаю, что это, ну, бред, ну как же, мы же верим в Бога, мы же не верим в эти все силы, да, ну, понятно, они где-то есть какие-то темные, да, дьявольские, но на самом деле это же глупо, поэтому я думаю, что если мы доверяем Богу, если мы верим в Него, ну, таких глупых страхов у нас быть не должно, фобий.
Согласен.
И вот есть отрывок Иоанна, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящий несовершенен в любви, особенно когда речь идет о патологиях.
Да. Но единственное, что в заключении хочу сказать, что страх страху рознь, и есть страхи, с которыми нужно бороться категорически, а я имею в виду фобии, а есть фобии, с которыми нужно бороться, но это ну, не обязательно должно быть вот идея фикс, обязательно цель.
Я с тобой
вот
не соглашусь, потому что, опять-таки, фобия – это патология. С любой
Хорошо.
Патологией нужно бороться. То есть
Хорошо.
Как бороться?
Ну,
другой
давай
вопрос.
Мы продолжим разговор в следующий раз еще немножко.
Да, но еще, кстати, в конце хотел сказать, что фобия, она же, это слово распространялось дальше, вот ты говорил о социальности, вот, и значение немножечко поменялось, что есть ксенофобия, есть там русофобия, ну и так далее, нетерпимость.
Да, эти виды фобий мы, кстати, не рассмотрели.
Это ведь тоже вроде фобия, но это не панический страх, но это уже как бы термин, слово фобия, оно уже какой-то другой смысл обрело. Поэтому есть ксенофобия, русофобия, украинофобия,
гомофобия.
Там юдофобия, гомофобия, да, и так далее. То есть это тоже крайности, и тоже с этим нужно бороться. Так что вот помимо
ну,
всего
да.
прочего...
Кстати, как и слово филия сейчас есть, и психологически термин, вот, и термин как раз вот такой социальный.
Ну да,
там,
есть русофилы, есть
там,
педофилы
да,
и педофобы,
да, да,
ты
да,
говоришь, да.
да.
Вот, поэтому...
Так что, да, я думаю, что мы будем продолжать этот разговор.
Ну, я просто хочу сказать, что вообще фобия – это плохо любая, в том числе социальные фобии, не должно быть ни ксенофобии, ни русофобии, поэтому со всем нужно бороться, но всегда делать все это по уму, не впадая
да.
в крайности, и все будет хорошо. Ну, читать Библию, вот в прошлый раз нас обвинили, что мы, в общем, к Библии
но
не обращались.
Я думаю, что мы к Библии обратимся в следующий раз.
Нет,
более,
я прочитал,
более,
да.
Ну, я понимаю, более глубоко, и вообще рассмотрим понятие страха именно с библейской точки зрения.
Кстати, хотел...
А сегодня мы специально мы рассмотрели вот именно психологические аспекты этого
не, ну,
вопроса.
Кстати говоря, нам вот обвинили в том, что психологию используют, но я, можно сказать, что я ничего против психологии не имею, вот, mm-hmm. и что ничего такого страшного, если мы обращаемся к каким-то психологам или к психологиям, ну, не отрываясь от Писания абсолютно,
ну, да.
вот, ничего страшного в этом нет, поэтому вот сегодня больше психологии было какой-то такой вот ног, и, конечно же, нужно обращаться к Писанию, молиться, и, в общем, вместе с Божьей помощью, в слове пребывая, в церкви, с братьями и сестрами общаясь, бороться с своими фобиями.
Ну, еще просто такой момент. На сегодняшний день наше с тобой общение, громко будет сказано, что мы там как-то окунулись в психологию. Но в основном мы просто поговорили о нашем восприятии, причем о нашем восприятии дилетантском всех этих вопросов. Насколько вот мы... То есть это наше восприятие. И говорить там о какой-то глубокой психологии здесь вообще.
Да, мы в прошлый раз не говорили, мы вообще здесь
да.
к психологии не обращаемся особо.
Да.
Вот, просто мы говорим о жизни, используя свой личный опыт. Мы все живые люди. Вот.
Причем никому не навязывая свой опыт, но просто делимся, может быть, кому-то будет полезно и интересно то, что интересно нам.
Да, друзья, ну что, Денис, будем прощаться,
ну,
время наше стекло.
Надо прощаться,
да,
а то мы уже совсем перешли.
Оборзели.
Ну, я бы так грубо не стал выражаться.
Ну, ладненько, ну все, да, дорогие друзья, всем доброго, до новых встреч в эфире, до свидания.
До свидания.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Для всех.